как самый страшный кошмар белого мужчины-преступника, а может, как добрая героиня-защитница из сновидений. Или и то, и другое. Теперь она пыталась ввести его в состояние гипноза, усыпить его сознание, задавить своей властью, как чертова жрица в безумии под луной. Он же хотел найти выход из этой ситуации. Выдержать такое невозможно. Мужчина обернулся к подчиненным. «Все внутрь!» — произнес он. Очутившись внутри, Джен не отступала от мужчины ни на шаг и попросила его посидеть с ней в холле. Вся измотанная, она еще и попросила воды. Кто-то принес пластиковую бутылку, и она с любопытством уставилась на нее. Диваны в холле были стальными и без спинок. Сам холл просторный, роскошный, идеальный, чтобы поболтать за напитками. И было приятно, наконец, присесть. Руки у нее в самом деле оказались все в крови. Для того, что она сейчас собиралась делать, вид просто отличный. «Благодарю за сотрудничество», — сказала она мужчине и указала на ближайший диван. «Присядьте и расскажите мне, что случилось». Мужчина остался стоять. 6 футов 2 дюйма, грузный, квадратная голова, маленькие губы, черные волосы, угрюмый и обеспокоенный. Примечание. 6 футов 2 дюйма равняются 188 сантиметрам. Джен внезапно вспомнила, где его видела. «Вы были в Челси на прошлой неделе», — сказала она ему. «На лодке. Работали на ассоциацию домов Челси или какую-то подобную ерунду». Теперь он выглядел еще более встревоженным. Казалось, он едва помнил ее после того случая, если помнил вообще, и лишь озадаченно смотрел на нее. И еще это выглядело так, будто он обдумывал свои варианты. Не как начальник охраны этой башни, но как человек, которого могли засудить и посадить в тюрьму. Который, вероятно, наделал ошибок, когда ему давали незаконные, невозможные приказы. Все потому, что его боссам было на него плевать. И сейчас он размышлял, как будет лучше для него самого. Он уже решил не противиться полиции перед камерами, и это было разумно. Сейчас перед ним маячило новое трудное решение, которое тоже должно было в итоге оказаться разумным. Но настала пора задавать вопросы. «Ваши люди, когда стреляли, действовали по приказу?»
«Да, им было приказано стрелять в воздух, только предупредительные выстрелы».
«Этот приказ у вас зафиксирован?»
«Да».
«Это ваш приказ?»
После некоторого сомнения.
«Да».
Его ответы все это время записывались.
«К этому были предпосылки?»
«Да».
«Какие? Камни?»
«И выстрелы тоже. Мы их слышали. Они должны записаться».
«Стреляли по вам?»
«Мы так подумали. Увидели вспышки вокруг дул, направленных в нашу сторону».
«Наверное, неприятно было. Но вы стали стрелять поверх толпы?»
«Да». Джен кивнула.
«Это уже лучше. Так кто, говорите, вас нанял? Вас и ваших людей?»
«АПН. Активное подавление неподчинения».
«Видимо, недостаточно активное. А кто нанял АПН, знаете?»
«Полагаем, кто-то из этих зданий».
«Потому что эти здания вам поручили охранять».
«Точно».
«Еще что-нибудь о том, кто здесь нанял АПН, известно?»
«Нет».
Джен покачала головой. Она пристально посмотрела на мужчину, заглянула ему в глаза.
«Обычно что-то да известно. Люди имеют какое-то представление и обычно не подставляются только из-за того, что какие-то говнюки им платят».
«Обычно».
«То есть вы хотите сказать, что понятия не имеете, на кого работаете?»
«Я работаю на активное подавление неподчинения».
«И кто там ваш начальник? Этот человек сейчас здесь?»
«Эрик Эшер. Но я не знаю, где он».
Джен фыркнула.
«Он сдаст вас со всеми потрохами, вы же это понимаете?»
«У нас с ним договоренность».
«Прошу, избавьте меня от этого».
Джен поднялась с места и взглянула на мужчину сверху вниз.
Избавьте меня от вашего кодекса наемника, стреляющего в темноте по людям, когда у вас штурмовые винтовки, а у них палки, камни и бенгальские огни со дня независимости. Вы вляпались в дерьмо. Но если расскажете, на кого работает Эшер, я замолвлю за вас слово, когда отправитесь под суд, потому что именно это вас ждет».
Мужчина посмотрел на нее скорее сердито, чем испуганно. Джен вздохнула.
«Должно быть, они здорово вам платят. Через несколько лет вы выйдете, и, может, у вас еще будут какие-то деньги. Либо они могут вас кинуть. Об этом не думали? И вообще, что если время стоит дороже тех денег? Не думали? Отбывать срок вам наверняка не понравится, но это предстоит сделать. Стрельба по копам? Суд будет не в восторге. Это тяжкое преступление. Поэтому срок будет серьезный. Наказание строгое, но этого можно избежать. Разыграть свои карты прямо здесь. Я главный инспектор Нижнего Манхэттена, и я старший офицер на этом месте происшествия, поэтому ко мне прислушаются, и мне нужно знать, кто вас сюда сегодня поставил».
Замолчав, она принялась сверлить его взглядом. Жуть. Верховенство закона в лице крупной темнокожей женщины. Жуть так жуть. А еще самое очевидное и естественное в мире явление, и неизбежное, неумолимое. Бежать некуда, отовсюду экстрадируют. Она просто выжидала, ощущая, что, несмотря на глубокое изнеможение, запаса терпения ей хватит надолго. Его угрюмость сменилась раздражительностью. «Как я уже сказал, мы работаем на людей, владеющих этим зданием», — сказал он.
«И кто же это?»
«Зданием управляет Morningside Realty».
«Но это просто компания-посредник. А кто владелец? Мэр? Гектор Рамирес? Генри Винсон?»
Видеть удивление на лицах людей всегда приятно.
5 минут назад этот человек считал Джен просто местным копом. Сейчас в его голове проводились нужные связи и делались выводы.
Может быть, он уже лучше помнил встречу с Джен на лодке в даунтауне.
Она охватывала весь город. Она знала, что он работает в Нижнем Манхэттене. Они оба осознают, что у обоих есть в этом городе дела и покрупнее. А значит, они могут пересечься вновь и, может быть, в суде.
Джен указала на диван и снова села. Мужчина уселся напротив.
«Не Винсон», — сказал он. «Его бывший партнер».
Теперь настал черед Джен удивляться.
«Вы имеете в виду Ларри Джекмана?»
Мужчина кивнул, посмотрев ей прямо в глаза. Он больше не удивлялся. Он понимал, что вышел через Нарроуз, и теперь его уносило в океан. Джен могла понадобиться ему как псевдосоюзник, мало ли как сложится. Он приказал своим людям отступить. Он ответил на ее вопросы. Его люди никого не убили, наверное. Да, здесь определенно было, что сказать в его пользу, и это немаловажно. Она ободряюще кивнула, давая понять, что он в самом деле может выйти из всей этой ситуации, избежав последствий.
«Когда он начал работать в правительстве», — начал мужчина предельно осторожно, «то передал это здание и некоторые другие активы в слепой траст. С Эшером он теперь общается только через третьих лиц, но мы все это время были его охраной».
Джен уже начала думать, что эта ночь могла и не обернуться полной катастрофой, когда снаружи раздались выстрелы. Все, кто был в холле, насторожились. Джен огляделась, увидела вооруженных людей, которые стояли рядом.
«Давайте в этом не будем участвовать», — твердо проговорила она. «Останемся здесь. Что бы там ни происходило, оно может разрешиться без нас».
«Серьезно?» — переспросил мужчина.
«Серьезно. Вот что я вам скажу. Защищайте здание изнутри».
«От кого защищать?»
Джен пожала плечами.
«Неважно».
В этот момент у нее просигналил браслет. Она посмотрела на него.
«О», — сказала она, — «а это Национальная гвардия».
Вот она, во всей своей огромности, непропорциональность усилий, слишком много энергии, Слишком много денег. Вся сказочная мощь небоскребов, телефонов, прессы. Все используется, чтобы создавать ветер и приковывать людей к их тяжелой судьбе. Сказал Ле Корбюзье. Расширение неравенства доходов является определяющим вызовом нашего времени. Мы выявляем обратную зависимость между долей дохода, приходящихся на богатых, верхние 20%, и экономическим ростом.